Мы изучаем Талмуд Сефирот, первый том, первая часть, Истеклют Немит, вторая колонка, страница 70. В течение урока можно задавать вопросы на сайте kap.tv. Вопросы по теме урока будут заданы в прямом эфире. Талмуд Сефирот, первый том, Истеклют Немит, страница Юд Гимл, вторая колонка со строчки «Умнам Кен». Страница 13. Прошу прощения, страница 13. Пока у них еще нет отношений как корня и ветви, какие есть в высших мирах, они находятся, выступают как слепые, ощупывающие стену, и не понимают ни одного слова в истинном его значении. Каждая основа является именем какой-то ветви, имеющей свой корень, и пока они не получат комментарий из уст мудрого человека, который укажет им на их истинное значение языка, тогда они смогут перевести это с одного языка на другой, то есть из языка ветвей на говорящий язык, на разговорный язык. И тогда можно объяснить духовный смысл явлений.
То есть, можно объяснить духовное явление такое, как оно есть. Нельзя объяснить, пока человек не чувствует. Что такое видение? Это не глазами. Многие видят, но что они видят? Внутреннее видение, то есть понимание. Это называется свет хохма, свет, в котором я постигаю причины, следствия, процесс, все. Все, что относится к тому случаю, это приходит только если человек действительно сам постигает, но как-то это объяснить внешним образом, как-то, как он говорит, это возможно, и тем самым приближают людей, объясняют им настолько, насколько они могут понять. Конечно, они понимают это неправильно, потому что духовное нельзя понять из материального. И силы, и свойства, и законы, и все это не просто наоборот. Перевернуть плюс на минус, тьму на свет и сделать такую обратную копию, негатив. А это вещи, которые мы не способны перевести с помощью инверсии с одной стороны на другую. Но это то, что называется, чтобы ухо привыкло, немножко заинтересовать, немножко приблизить, направить на более правильное постижение, на более правильное намерение. Это именно то, что подразумевают каббалисты. Они вовсе не подразумевают здесь знания. Нечего здесь знать. Это только подготовка к постижению. Наука каббала для начинающих — это подготовка к постижению. А потом уже то, что он постигает, это то, что он черпает тоже из книг, и уже, как говорится, душа человека его научит. Это и есть путь. Дальше.
И здесь я пытался объяснить 10 сферот, как сказал великий мудрец Ари, в их духовном значении, свободных от всех материальных представлений, так, чтобы каждый начинающий смог выработать подход к этой науке, не испытывая трудностей в материализации и не допуская ошибок. При этом понимание 10 сферот откроет ему выход, откроет ему вход для взгляда на все остальные вещи в этой науке.
То есть Бальсулам как бы не видит своей роли в чем-то большем, чем в том, чтобы просто взять слова Ари, и поскольку Ари говорил для тех учеников, которые были рядом с ним, 500 лет назад, что тоже было вопросом особой группы, особых условий, может быть, И не для наших дней, когда нужно говорить уже ко всем, к широкой общественности. Поэтому он берет слова «Ари» и приближает их к нам. В этом он видит свою роль в Талмуде Десяти Сферот.
Глава первая. «Знай, что прежде чем были сотворены создания и творения, простой высший свет наполнял всю реальность, и эти слова требуют пояснения. Ведь прежде чем были созданы миры, как могло быть то место реальности, которое целиком было заполнено высшим светом? А также по поводу подъема желания сократиться, чтобы вывести на свет совершенство его действий. Из слов книги якобы следует, что там уже был какой-то недостаток. Также по вопросу центральной точки, в самой середине бесконечности, где было явление сокращения, очень удивляет следующее, ведь уже сказал, что там есть рожь и сов. В таком случае, как может быть середина? Но в этих словах содержится величайшая глубина, и поэтому я должен расширить объяснение.
Изначально у нас есть вопрос о времени, о месте, о движении, о десяти сферот. Что это за вещи в духовном? Если мы говорим о материальном, то время, движение, место я понимаю, а в духовном у меня нет понятия об этом. Десять сферот, вообще не понимаю, что это такое. Это что, десять частей, уровней? Так вот он нам объясняет.
Нет ничего во всей реальности, что не содержалось бы в бесконечности. Противоположное понятие содержится в ней в виде один-один-единственный.
То есть Творец, как мы учим, сделал только одно действие. Создал нечто из ничего. Точку. Все. Все остальное происходит в той самой точке. А что происходит? В той самой точке то, что она чувствует, то и происходит. То есть, все развитие заключается в развитии желания, осознания в той самой точке. И ничего кроме этого. Наш мир называется иллюзорным, потому что здесь как бы материя развивается, раздувается, расширяется. А на самом деле нет. Нет ничего во всем творении, кроме как после того, как Творец создал эту точку, нечто из ничего, эта точка в себе переживает различные впечатления, переживания от света, который ей управляет. И из-за этого у нее происходит изменение в самосознании, в осознании света. И все. Пока она не приходит к полному осознанию, которое называется гмар-тикун. Исправила себя для того, чтобы раскрыть, кто он, кто она. И все. Ничто не меняется, кроме самопознания, самообучения, самопостижения. Через это она также постигает, что такое свет, который создал ее и управляет ей, и окружает ее. Поэтому все наше внимание должно быть сконцентрировано на обучении, изучение себя, кто я, что я, кто мной управляет и меня окружает, на что я направлен. Все внутри, поэтому Каббала называется также внутренней наукой, потому что нет здесь ничего, кроме этого желания, которое было создано и постигает в себе исправление. И через это постигает своего Творца. Хорошо? Да, Дани.
Где проходит граница? С одной стороны, говорят, нет иного, кроме него. Он отдаляет нас, приближает нас. То есть, у него есть полная власть над нашими чувствами, мысли, дает нам помехи в мыслях. Где я могу сделать молитву?
чем дольше ты будешь продолжать и говорить слова, ты будешь все время указывать на ту самую точку, из которой она говорит. Вот и все. Из ее желания, и в ее желании, в своем собственном, она закрыта, и ничто не выходит наружу. Она не чувствует ничего извне, а все явления проходят в ней, в этой точке, и они дают ей ощущение жизни, миров, сферот, парцуфим, мира бесконечности. Мир бесконечности она ощущает свое состояние, чувствует себя сокращенной, разделенной, объединенной. Все внутри, ничего нет снаружи. Она ничего не может чувствовать извне. Желание получать только в себе, чувствует самого себя и все. Само себя и все. А что происходит вовне, мы не знаем. Будем ли знать? Кто знает, может быть, после Гмар Тикуна. Мы учим, что эта точка была создана, она как бы находится в свете, но так она думает. И она сейчас проходит процесс самопознания, самоосознания, пока между ней и светом, в том виде, в котором она может его представить, не наступает баланс, спокойствие. Мы равны, мы подобны. Между нами нет никакого напряжения, никакого разрыва. И когда она приходит к этому, мы не знаем, что происходит. Возможно, есть какое-то развитие наружу. Не знаю. Но из таких вопросов, если у человека есть вопрос, значит, это приходит откуда-то.
Так именно в этом и дело, что свет делает всю работу. А что я могу сделать на самом деле?
Свет тем, что он воздействует на тебя, он оставляет в тебе определенное отражение
себя. Мои реакции?
В реакции, в хисароне, в каком-то выражении, в разных формах. Независимость. Он оставляет тебе. Та самая точка развивается, и большая часть ее пути, она развивается, раскрывая себя, то есть что до сих пор Творец сделал со мной. Что сделал это одно, а для чего сделал? Каков его план с данного момента и до конца? Насколько я в этом процессе принимаю участие так, как участвовал до сих пор, то есть вынужденным образом, и насколько я отсюда и далее могу выражать свое мнение. И здесь есть возможность быть независимой, показывать свою солидарность или нет. И между тем и этим, между тем быть солидарным и не быть с программой творения, находится свободный выбор. Мы будем дальше читать.
Пункт первый, Алеф. Знай, что не найдешь ты во всем реально существующем мире, как в ощущаемом нашими органами чувств, так и воспринимаемом нами умозрительно, никакой сущности, которая не содержалась бы в Творце. Ведь все это исходит к нам от Него. Разве найдешь ты дающего то, что не находится в Нем? Этот вопрос уже подробно разъяснен в книгах. Однако следует уяснить, что понятия, являющиеся для нас разделенными, и противоположными, например, понятие «мудрость» рассматриваются иначе, чем понятие «сладость». Так что мудрость и сладость являются двумя отделенными друг от друга понятиями. И также понятие «действующий» несомненно отличается от понятия «действия», где «действующий» и его «действие» обязательно являются двумя отделенными друг от друга понятиями. Тем более противоположные понятия, и такие как «сладость» и «горечь» и тому подобное, безусловно, каждое из этих понятий распознается по-своему. Однако у Творца будут мудрость и наслаждение, и сладость, и едкость, и действие, и действующий, и подобное им, относящиеся к различным и противоположным формам понятия, включены как все одно целое в его простой свет, абсолютно без всякого различия и разделения между ними, но только в виде один, единый, единственный. Один указывает на то, что он совершенно однороден. Единственный указывает на исходящее от него, что и все эти множества находятся у него в форме единственности, как и его суть. Единый указывает на то, что хотя он и производит множество действий, однако одна сила производит их все, и все они снова возвращаются и соединяются в форме единственности, так что форма эта, единственная, поглощает все формы, представляющиеся в его действиях. И это очень тонкое понятие, и не всякий разум способен постигнуть его. Рамбан так объясняет нам в своем комментарии на книгу Ицера, что суть единства значений «один-един-единственный» следующее. Есть отличие между «один» и «единственный-единый». Творец, когда он соединяется, чтобы действовать одной силой, называется «единый». А когда он разделяется, чтобы произвести свое действие, и каждая его часть называется единственной. Когда он абсолютно однороден, называется один. И это слово в слово его возвышенный язык. Объяснение. Он соединяется, чтобы действовать одной силой. Желает этим сказать, что он действует, совершая добро, как и подобает его единству, и нет изменения в его действиях. Когда он разделяется, чтобы произвести свое действие, то есть его действия отличаются одно от другого, и может ошибочно представляться, словно действующий хорошо и действующий плохо, тогда называется единственный, поскольку у всех его различных действий имеется единственный результат — несение добра. Выходит, что он единственный в каждом действии и не меняется в своих различных действиях. А когда он абсолютно однороден, называется один. То есть один указывает на его сущность, что у него все виды противоположностей совершенно равнозначны. И как пишет Рамбам, у него познавший и познанное, и познание — это одно, потому что мысли его намного выше наших мыслей, а пути его — наших путей.
К нашим делам — единая сила, единое действие, не изменяющееся ни по характеру, ни по силе, ни по направлению, ни в каком виде. А меняемся мы с помощью той самой единой, единственной силы, когда через нас проходят различные явления. Мы варимся на том самом постоянном огне, со стороны которого нет никакой разницы, а только творить добро. А все результаты, которые мы чувствуем, это наши внутренние результаты, происходящие из наших свойств, а не из каких-то изменений со стороны света. Все изменения происходят только в кли. Насколько кли находится в солидарности со светом, ощущение его лучше, а чем противоположнее, тем хуже. Это в духовных мирах. После разбиения келим, их падения, их смешения, в нас происходит, конечно же, большая путаница для того, чтобы понять управление и связь между нами и Творцом. Это называется управление, потому что с его стороны ничего не изменилось. Какое управление может быть? О чем я вообще говорю? Как я могу сказать, что он присматривает надо мной, что он управляет мной? Управляет — это значит, что он изменяется в соответствии с условиями, а он не меняется, все только к лучшему. Это я чувствую хуже, лучше, больше, меньше. С его стороны это всегда одно и то же. Так о каком управлении и присмотре я учу? Это я должен смотреть, как я сам, как творение, как я определяю, как будто бы я определяю его изменения. Но с его стороны их нет. Вообще нет такого управления какого-то или изменения. Просто отношение доброго, творящего добро. Все. И то, что говорит Рамбам, это только усиливает наше отношение к высшей силе. Единый, действующий в едином действии, единственный. Это то, что есть одно намерение в его действиях. А особенный — это, несмотря на то, что есть разнообразие действий, на самом деле все они исходят из одного источника, Творца. Все они, все это указывает на единство. А если есть какое-то разнообразие, то это только в нашем восприятии. И он говорит, нет ничего такого в действительности, чтобы не было в бесконечности. Нет, ничего не обновляется ниже бесконечности. Все зависит от этого высшего света. Эти обратные понятия, которые мы уже ощущаем в себе, уже включены в Творца, все, без исключения, как один, единственный и особенный. Потом, в соответствии уже со свойствами получающих, они принимают различные формы.
Вопрос из Иерусалима. Есть ли у Творца желание получать для себя?
Он создал нечто из ничего. Все, что я чувствую, все, что происходит со мной, включая мое желание получать, находится в нем, как его отношение ко мне. Конечно же, если бы в нем, в его замысле, не было бы желания получать, которое он создал, во мне бы этого тоже не было. Это корень всего, что происходит. Из своей природы творить добро, он создал желание получать. Ну, все? Ну, хорошо, Амиком, ладно. Позволим тебе.
Он пишет здесь, в первом пункте, нечто очень простое.
Ну, неважно, например, ты понял, дальше, ну? Спроси что-нибудь, что ты не понимаешь.
Да, да. Так именно об этом понятном. Я спрашиваю то, что непонятно. Нет никакой сущности в мире из ощущаемого в наших органах чувств и представляемого в нашем разуме, что не включалось бы в Творца. Если так, то мы можем постичь его как в чувствах, так и в разуме. Вопрос, где скрытие?
Вот этого я не понял.
Я верю Бальсуламу. Он пишет что нет никакой сущности в мире, которая не включалась бы в Творца, как ощущаемая нашими чувствами, так и представляемая нашим разумом.
Из этого следует, что то, что я чувствую, думаю, сердцем и разумом, в желанием и разумом, все приходит от Творца.
От Творца, да, так где же скрытие?
Ну вот.
Что чувство оторвано от разума, из-за того, что разум от слуха, зрение от слуха, мы думаем иные вещи, чем...
Нам нужно тебя слушать еще и еще.
Так где же скрытие? Почему скрытие?
Нет никакого сокрытия, ты о чем?
Я не обоняю Творца.
То, что у меня в сердце и в разуме, я это получу от Творца, и все. Никакого сокрытия. Так, я извиняюсь, я не хочу продолжать это. Встал ты утром, чувствуешь ты или нет?
Другими словами, хочу сказать, что я не постигаю его в моих чувствах.
Но ведь сказано, что ты постигаешь, да?
Нет, не сказано, что я постигаю.
Почему? То, что у тебя в голове и в сердце, приходит от Творца. А ты знаешь, что у тебя в голове или нет?
Что у меня в голове? Да, иногда я...
Иногда. Ладно. А в сердце?
В сердце это еще тяжелее.
Ну так чего ты хочешь?
Вопрос, зачем это скрытие? Какова причина скрытия? Из-за того, что нет связи между разумом и сердцем, нет связи между нашими чувствами и разумом. Иначе это было бы очень просто.
Я твоей логики не понимаю. То, что мы получаем, мы включаем желание и мысль, две вещи. У нас это называется мозг и сердце. На самом деле это не мозг и не сердце. Да? Я, то, что я вижу разумом, и то, что я чувствую в сердце, это факты, которые я могу проверить, измерить, почувствовать и понять. Я это получаю от Творца. Так я должен говорить. Нет никого, кроме Него. Кто мой источник в любой момент? Не товарищ, даже не ты, на которого я злюсь. А теперь вопрос. Что мне делать с этим дальше? Это вопрос. Почему он дал мне это в таком виде? Чего он хочет от меня? Ведь я получаю все в противоречии, в непонимании, в незнании, в отсутствии ощущения. Почему он дает мне это в такой форме? Если он просто наполнил мне сердце и разум полностью, то я был бы в состоянии бесконечности. Если бы он наполнил их так проблематично, со всеми этими сокрытиями, проблемами, где-то да, где-то нет, понимаю я или нет. Нужно понять что-то для того, чтобы понять, что ты не понимаешь. Чувствую, не чувствую, то же самое. Сокрытие — это значит, что у меня есть нечто, что я чувствую, что есть сокрытие. И все это я получаю от Творца, я это все получаю от Него уже. Уже все это впечатление в сокрытии. Зачем, почему? Пока не знаю. Вопрос не в этом, но то, что я получаю, приходит от него. Вот и все. И перейдем к следующей части.
Переходим к следующей части урока.